В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили похвалил Саломе Зурабишвили, но позиции грузинской мечты и нацдвижения все же не сблизились.
Если предложение Зурабишвили о примирении означает, что мы, грузинская мечта, должны простить Михаила Саакашвили и выпустить его из тюрьмы, то это неприемлемо для меня.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия отклонил представление генпрокурора о лишении неприкосновенности депутатов Ардзинба и Кокая.
Как вам нужно, вот так вы все и пишете. Я один. Оказывается, захватить сумел все МВД и нанести моральный ущерб всему составу сотрудников внутренних дел.
В лаборатории Лугара изучают случаи возможного заражения в Грузии новым штаммом коронавируса «Омикрон».
Мы ожидаем ответа от лаборатории Лугара. Важно дождаться доказательного подтверждения, есть ли «Омикрон» в стране.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
США подталкивают Евросоюз к скорейшему согласованию нового пакета санкций в отношении Москвы на случай широкомасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Причина, по которой Вашингтон торопит европейских союзников – отсутствие признаков готовности отвести войска от границы с Украиной со стороны президента Путина. В Белом доме, как пишет Bloomberg, считают, что договоренность о новых санкциях станет четким сигналом для Кремля, который заставит его отказаться от эскалации. Однако в ЕС полагают, что излишняя спешка в этом вопросе может повредить дипломатическому решению кризиса. Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС ответить новыми суровыми санкциями, если Россия решится на новую агрессию против Украины.
Наша озабоченность в связи с наращиванием российского военного присутствия на восточных границах Украины хорошо известна. Наша позиция предельно ясна. Мы продолжаем призывать Россию снизить напряженность и воздержаться от любой дальнейшей агрессии. Мы хотели бы, чтобы отношения с Россией были хорошие, но это очень сильно зависит от выбора, сделанного Москвой. Пусть не будет никаких сомнений, если Россия выступит против Украины, Европейский Союз введет санкции, которые могут дорого обойтись.
Заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. МИД России опубликовал на своем сайте проекты договора России с США и соглашения с Союзом НАТО о гарантиях безопасности. Как утверждается, они были переданы 15 декабря заместителю госсекретаря США Карен Донфрид, которая прибыла в Москву с визитом. О необходимости гарантии в связи с ситуацией вокруг Украины ранее заявлял президент России Владимир Путин. В российском проекте договора с США говорится, что, цитата, «Соединенные Штаты Америки принимают обязательство исключить дальнейшее расширение организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик, конец цитаты, а также не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не входящих в НАТО, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Большая часть обязательств в проекте касается США, о каких-либо односторонних обязательствах России в нем не говорится. В проекте соглашения с НАТО также говорится об обязательствах исключить дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств, а также отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии и не проводить крупных учений вблизи границ. Ранее представители администрации Соединенных Штатов и руководство НАТО заявляли, что у России не может быть права вето на присоединение к Североатлантическому союзу новых стран.
Эхо Кавказа. Новости.
Пограничный комитет Беларуси заявил, что 16 декабря польско-белорусскую границу пересек польский военнослужащий и попросил в стране политическое убежище. Как говорится в заявлении комитета, перебежчика зовут Эмиль Чечка. Он заявил белорусским пограничникам, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии, части которой были переброшены на границу в связи с наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока, которые через Беларусь пытаются проникнуть в Польшу. Чечка, как утверждается, заявил, что не согласен с политикой польских властей и с негуманным обращением с мигрантами. Сообщается, что границу военный перешел без оружия. Государственное телевидение Беларуси опубликовало фрагменты интервью с этим человеком, который представился польским военным. Командование воинской части, о которой говорится в сообщении белорусского ведомства, подтвердило пропажу одного из военнослужащих. Сообщается, что его поиски продолжаются, и польская сторона пока не может подтвердить, что он действительно пересек границу с Белоруссией. Российский режиссер Александр Сокуров извинился за спор с президентом России Владимиром Путиным и рассказал об угрозах, которые ему поступают. Об этом он написал в обращении к главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву, сообщает РБК со ссылкой на документ. В тексте письма режиссер принес извинения за спор с Путиным, который произошел на встрече с членами СПЧ. Цитата: «Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента. Он прав, я дилетант, и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как Совет». Конец цитаты. Цитирует РБК текст письма. Режиссер отказался комментировать изданию подлинность письма. Фадеев сообщил, что пытается успокоить Сокурова и отказался от дальнейших комментариев. Сокуров пишет о том, что достоинство и честь члена президентского совета никто не будет защищать в России. Об угрозах режиссеру рассказали его друзья. Сокуров уверен, что гарантией его жизни может стать только вмешательство Путина в ситуацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя обращение Сокурова, сказал журналистам, что президент России Владимир Путин даст указание правоохранительным органам обеспечить безопасность Александра Сокурова в случае угрозы жизни режиссера, но пока подобные опасения, по его словам, преувеличены.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Переходим к темам дня. В Грузии обсуждают инициативу президента Саломе Зурабишвили о начале в стране процесса общенационального примирения или согласия, как она сказала накануне во время новогоднего приема для политиков в своей резиденции. Оценки Зурабишвили понравились оппозиционерам, в том числе и находившемуся в заключении третьему президенту Михаилу Саакашвили. Тем не менее, позиции двух главных политических сил, грузинской мечты и нацдвижения, ни на йоту не сблизились. С реакцией политиков знакомилась Мзия Парисишвили.
Одним из первых, кто отреагировал на вчерашнюю речь президента Саломы Зурабишвили на приеме в президентском дворце Рубельяне, был третий президент Михаил Саакашвили.
«Впервые за много лет услышал от представителя власти объективную и очень точную характеристику ситуации».
И несмотря на то, что его партия «Нацдвижение» отказалась от приглашения президента, ее оценки о том, что в стране тяжелейший экономический и социально-политический кризис, что из-за этого молодые люди покидают Грузию, что невозможно говорить о деоккупации, когда внутри страны разлад, экс-президентом было встречено с одобрением.
Чтобы сказать это, нужна большая смелость, и сегодня Саломе Зурабишвили бесспорно проявила это качество. Несмотря на то, что, по моему мнению, главные ключи к освобождению и продвижению страны вперед в последовательных мирных акциях протеста, параллельно этому я из моей тюремной камеры приветствую предложение о диалоге.
Написал на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили. А спустя несколько часов третий президент опять через соцсети вновь настойчиво призвал своих сторонников принять участие в планируемой 21 декабря, в день его рождения, масштабной акции протеста в центре Тбилиси, все с тем же требованием его освобождения. Грузинской мечте, изначально относящейся скептически к инициативе президента, не упустили возможность обратить внимание на такую позицию Михаила Саакашвили и его партии «Нацдвижение». Депутат Ираклий Заркуа возмущался.
Если предложение Зурабишвили о примирении означает, что мы, политическая сила «Грузинская мечта», должны простить Михаила Саакашвили и выпустить его из тюрьмы, то это неприемлемо для меня. Нам не нужно примирение. Думаю, это нацдвижению нужно помириться с большинством грузинского населения.
А лидер грузинской мечты Ираклий Кобахидзе, поражающий многих своей жесткостью по отношению к оппонентам, и после президентского приема даже на время не вышел из этого образа. Стоя у президентского дворца с сияющего новогодней иллюминацией, Кобахидзе вновь повторил свою формулу национального примирения. Это произойдет, когда Михаил Саакашвили и нацдвижение признаются в своих ошибках, осознают, что после этого не имеют морального права оставаться в политике и уйдут. Сама президент в своей речи призналась, что у нее по этому процессу нет четкого плана, что нужна платформа консенсуса, много совместных индивидуальных встреч и что слово «примирение» обществом было неправильно понято. Само примирение не может стать предусловием. Это было неправильно понято. Известно, что примирение – это итог, а не начальный этап. Он начинается с выслушивания друг друга, обмена мнениями, продолжается оглашением правды и понятием правды. Потом может настать примирение, которое я предпочитаю называть процессом национального согласия. На это, по словам президента Саломы Зурабишвили, она готова потратить свои оставшиеся 3 года президентства. Из ее же слов общество узнало, что по истечению срока Зурабишвили не намерена оставаться в политике. Успеет ли за 3 года Саломы Зурабишвили осуществить свой амбициозный план, который ставит целью раз и навсегда закрыть главы из новейшей истории страны о событиях, вокруг которых уже десятилетия в грузинском обществе идут споры? Вопрос для многих больше звучит как риторический. Пока лишь очень осторожный оптимист по этому поводу. Почему, поясняет депутат Лело Анна Нацлишвили. Мы туда, конечно же, пошли не елку наряжать. После выступления президента была возможность поделиться нашими соображениями как с президентом, так и друг другом. Важно, чтобы ее эти послания очень скоро переросли в конкретных шагах. Я с осторожным оптимизмом смотрю на этот процесс по понятным причинам. Эти понятные причины же в следующем. В партии Анны Нацлишвили, как и большей части оппозиции, ожидают, что в скором временем начнется новая волна арестов среди оппозиционеров по политически мотивированным делам. Обвинительного приговора в середине января будущего года ждут в том числе и лидеры Лело Бадриджапаридзе и Мамука Хазарадзе. Сомневается в искренности намерениях политиков 2 главных политических сил и политолог, старший исследователь Института исследований национализма и конфликтов Георгий Канашвили.
Я пока не вижу никакого искреннего желания примирения ни с одной стороны. У 2 главных сил бескомпромиссная позиция. На этом фоне усиливается риск того, что Грузия переместится в разряд тех стран, власти которых формально ориентированы на Запад, но к ним никакого доверия нет ни внутри, ни вне страны. Ни поддержки, ни надежды, что что-то изменится. Грузия стала настолько безамбициозной страной, что к ней уже нет больших требований.
Ожидается, что президент Саломы Зурабишвили начнет индивидуальные встречи с представителями власти и оппозиции, а также гражданского сектора с будущей недели. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Вот уже 2,5 месяца в Абхазии время от времени возвращаются к инциденту на Сухумской набережной 30 сентября, одним из последствий которого стала отставка министра внутренних дел самопрозглашенной республики. На сегодняшнем заседании парламентской сессии обсуждалось представление генпрокурора о лишении неприкосновенности депутатов Алмасхана Ардзинба и Гари Кокая и возбуждении уголовных дел в отношении них. Парламент отклонил представление почти единогласно, но не обошлось без острой дискуссии. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание сессии абхазского парламента, на котором рассматривалось представление генпрокурора Абхазии о лишении неприкосновенности депутатов Алмазхана Арзинба и Гари Кокая и возбуждении уголовных дел в отношении них. В результате голосования поднятием руки, чтобы была понятна позиция каждого, практически все 17 из присутствующих 20 высказались против лишения обоих депутатской неприкосновенности, сами Арзинба и Кокая, а также депутат Алмаз Джапуа по принципиальным соображениям, как он сказал, в голосовании не участвовали. Но это не значит, что на заседании не было споров не только между генпрокурором и депутатским корпусом, но и между самими парламентариями. Вот фрагменты из представлений, зачитанных генпрокурором Адгуром Агарба.
1 октября 2021 года, примерно 00 часов 10 минут, в городе Сухум, Арзинба Алмазхан Зурабович, являющийся депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия, на служебном автотранспортном средстве прибыл к контрольно-пропускному пункту Министерства внутренних дел Республики Абхазия, где из незаконно приобретенного, хранимого, перевозимого и носимого при себе огнестрельного оружия автомата конструкции Калашникова калибра 5,45 мм, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия, произвел 20 выстрелов в воздух. 30 сентября 2021 года, примерно 22-38 часов, Кукая Гари Гурамович, являющийся депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на портовой территории, прилегающей к ресторану «Рина», с применением огнестрельного оружия, хранившегося при нем пистолета «Глок» калибра 9 на 19 мм, умышленно произвел 5 выстрелов вверх, спустя около 14 минут, вновь действуя из хулиганских побуждений, направляясь пешим ходом к площади имени Багар, на причале с использованием пистолета системы «Глок» произвел не менее 6 выстрелов вверх, находясь в общественном месте в присутствии посторонних граждан, то есть публично оскорбил сотрудников милиции, пренебрежительно назвал их мусорами, а также нецензурными выражениями, унижая их честь и достоинство.
Депутат Алмазхан Арзинба, когда ему предоставили слово, сказал:
«Спасибо вам, товарищ прокурор, за ваше рассуждение. Но я вам другое скажу, товарищ прокурор. Вы, прокурор, который объединился с людьми, как минимум, с сомнительным прошлым, собрались переписать сегодня новую историю Абхазии, написать новую историю Абхазии. Это я вам официально заявляю. Историю, в которой, чтобы вы понимали, не было героев, не было умерших. То, как вам нужно, вот так вы все и пишете. Я один, оказывается, захватить сумел все МВД и нанести моральный ущерб всему составу сотрудников внутренних дел. Вот такая ваша наглая, безответственная политика привела к тому, что вы сегодня вот сюда пришли. Я вам честно скажу, у нас... Я закончу сейчас. Я вам закончу, а потом вы скажете. Я посмотрю, как ты ответишь за все.
Понял ты? Гари Кокая сказал:
представление очень много лжи. Я вижу это как генеральный прокурор, к сожалению, начал заниматься чистой политикой, не заниматься своей работой, своими обязанностями, осуществляя надзор над исполнением закона. Мы, как известно, мы приняли закон о декларировании расходов и доходов общественных служащих. Закон нарушается уже 5 месяцев, после того, как он вступил в силу. Там четко прописано в законе 13 статье, не подавшие граждане, не подавшие декларации, увольняются и дальше привлекаются к ответственности. Свыше 200 организаций, руководители которых не подали декларации. Вы приходите в парламент и ведете себя как уличный парень. Постыдно должно быть. Вы должны защищать нас, всех граждан, в том числе и депутатов. А вы занимаетесь тем только преследованием политическим, и вы так далеко не пойдете точно. И свою карьеру вы практически уже загубили в таком молодом возрасте ради того, чтобы услужить сегодня главе государства и всем остальным.
Депутат Валерий Агарба все-таки вернул разговор от обсуждения личности генпрокурора к его сегодняшним представлениям парламенту, но при этом раскритиковал доводы, содержащиеся в них. В частности, он сказал о неубедительности того, что Арзенба опознавали с помощью таких примет – среднего роста, залысинами.
Я хотел бы тоже задать вопрос. У нас в Абхазии только Алмазхан Арзенба залысин на голове имеет какое-то расположение. А может быть, это был как Апертай, но тоже залысин на голове. И примерно одинаково. Была бы проведена экспертиза.
Депутат Каха Пертая, сидевший поблизости, стал недоуменно крутить головой под громкий смех коллег. Но позднее он, а также сидевший рядом депутат Рауль Лоло и Омар Джинджоли, затеяли бурную полемику с Валерием Агарба, который перешел таки на личность генпрокурора, с которым у него давние нелады. Джинджоли при этом не раз повторил, что он не генпрокурора защищает, который не нуждается в его защите, а наоборот, двух своих коллег-депутатов, чтобы им не оказывали медвежью услугу. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Новостям из Цхинвали. Парламент самопроглашенной республики Южная Осетия так и не начал обсуждение поправок к конституционным законам о выборах президента и об основных гарантиях избирательных прав, еще в ноябре инициированных Центризбиркомом. Это значит, что они будут приняты перед самым началом избирательной кампании, без должных публичных слушаний и парламентских дискуссий. Больше расскажет Мурат Укимухов.
Еще в ноябре ЦИК разработал и направил в парламент поправки к избирательному законодательству. Проекты изменений в конституционные законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах президента разосланы депутатам. Но их рассмотрение явно затягивается, пока не начато обсуждение даже в парламентских комитетах. Между тем, времени на их рассмотрение остается все меньше. По югостинским законам избирательная кампания начинается не более чем за 90 и не менее чем за 70 дней до второго воскресенья месяца, когда состоялись предыдущие выборы. Второе воскресенье апреля выпадает на 10 число. Соответственно, по закону, избирательная кампания может начаться не раньше 10 января и не позже 30. Югостинское законодательство не ограничивает по времени парламент в принятии поправок к избирательному законодательству. Однако, любые изменения в правилах после начала кампании неизменно приводят к возмущениям игроков, упрекам в адрес властей в нечестной игре и в конечном счете к росту политического напряжения. В этом смысле у руководства республики не так много времени осталось для принятия поправок, учитывая, что ЦИК, по информации от некоторых депутатов, намерен предложить парламенту объявить старт избирательной кампании сразу после новогодних каникул. То есть времени на публичные слушания, обсуждение поправок практически не остается, тут бы успеть рассмотреть их в парламентских комиссиях. Поправок много, большинство из них носят технический характер. Но есть и такие, которые вызывают вопросы. Например, поправки к закону о выборах президента вводят новые ограничения. Теперь не смогут зарегистрироваться в качестве кандидатов и такие категории граждан. Цитирую. Пункт З. Подвергнуты административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 20.3 и 20.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, действующего в Республике Южная Осетия, если регистрация кандидата должна состояться до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Пункт И. Больной алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами. Конец цитаты. Когда в Центральной избирательной комиссии голосовали эти поправки, член ЦИК Тимур Кокойты воздержался. Свою позицию он так объяснил в интервью «Эхо Кавказа».
Есть поправки, с которыми я не согласен. В той части, что они вводят новые требования к кандидатам. И эти новые требования к кандидатам, мое мнение таково, что они должны быть отражены в первую очередь в Конституции, где исчерпывающий перечень таких требований. Это наличие ценза по месту жительства, возрастной ценз и владение двумя государственными языками. Расширение этого перечня должно быть в первую очередь отражено в Конституции, а затем уже в конституционных законах и подзаконных актах. А сейчас складывается ситуация, что мы в конституционном законе прописываем дополнительные требования, которые не будут отражены в Конституции. И вот это противоречие, честно говоря, меня волнует.
Статья 20 прим. 3 административного кодекса, упоминаемая в поправках, предполагает наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики и атрибутики. А статья 20 прим. 29 – производство и распространение экстремистских материалов. К чему такая обеспокоенность экстремистской агитации? 30 лет как-то обходились без этих поправок, и проблем вроде бы не возникало. Как не возникало проблем и с наркоманами, и алкоголиками, и психически нездоровыми людьми. А что, например, если суд расценит экстремизмом критику в адрес властей? Дадут кандидату несколько суток ареста так, чтобы он посидел до окончания срока регистрации, и вопрос с неугодным кандидатом решен. Или подкараулят после пирушки, освидетельствуют и запишут в алкаши. Это, конечно, домыслы, говорит депутат Давид Санаков. Но пока нет прозрачного, убедительного в своей законности механизма реализации этих положений, мы вправе предполагать худшее.
Каким образом будет определяться, человек болеет алкоголизмом, психическими какими-то расстройствами или нет? Вот кто это будет делать и каким образом? Дальше. Преимущественное нахождение человека последние 10 лет на территории Южной Осетии, кто будет определять? И этот орган имеет такие возможности, чтобы он на этот вопрос дал ответ. Я имею в виду сейчас пограничников. Идет у нас такой учет, чтобы они могли дать точную информацию о том, человек находился здесь достаточно долго или нет.
Это не секрет. На Юго-Остинском пограничном посту такой учет не ведется. Поэтому обращаются к российским пограничникам на Нижнем Зарамаке. Но и эта информация незаконная. Даже сам факт сбора информации российскими пограничниками о перемещении граждан России нарушает закон о защите персональных данных. И уж тем более они не могут передавать их официально кому бы то ни было. Но даже если на минуточку представить, что был бы некий законный способ учета и передачи информации от российских пограничников к югостинским товарищам, то и в этом случае им нельзя было бы воспользоваться, говорит Давид Санакоев.
Он не имеет для нас юридической силы, потому что закон говорит, что эти данные могут дать только уполномоченные нашим государством органы. А уполномоченный орган, он юго-остинский. В законе это прописано.
В результате Схинвал по неофициальным каналам получает распечатки с российского компьютера. Это, по сути, никого ни к чему не обязывающий клочок бумаги. Но он обретает силу, материализуясь в виде документа КГБ. И при этом все понимают, что это незаконно, а легитимность выборов сразу рушится. Перед президентскими выборами 2017 года специально под Эдуарда Кокойте, чтобы не допустить его к выборам, была придумана поправка к закону о выборах президента. Теперь ее хотят включить и в закон об основных гарантиях, чтобы эти два закона друг другу не противоречили. Но при этом их несоответствие Конституции новый ЦИК не беспокоит. Эта поправка ужесточает требования ценза оседлости. Цитирую. «Отсутствие на территории Республики Южная Осетия считать уважительным в случае ежегодного оплачиваемого отпуска, командировки, болезни и учебы, если лицо было направлено в командировку на лечение или учебу органами государственной власти Республики Южная Осетия». Конец цитаты. То есть, если вы поехали на учебу по направлению, то вы не нарушаете ценз оседлости, а если своими силами, то нарушаете. Если вам понадобилась экстренная медицинская помощь в России, и вы при этом политик, то вам придется, рискуя жизнью, ждать официального направления на лечение. По мнению Давида Санакоева, это абсурд и дискриминация тех молодых людей, кому, например, не досталось направление в выбранный вуз по линии Россотрудничества и кто решил учиться сам в избранной профессии. Давид Санакоев направил на имя спикера парламента свои поправки к закону о выборах. Депутат настаивает, чтобы их рассматривали отдельно от тех, что предлагает ЦИК.
Я предлагаю внести дополнение, чтобы ЦИК разработал методологию заполнения всех документов, которые необходимы при выдвижении кандидатов на должность президента. Это и имущественные документы, это и бланки, на которых будут собираться подписи. Вот все документы, которые выпускает ЦИК и которые должен будет заполнить претендент, пока потом уже кандидат, чтобы люди знали, как их заполнять правильно. То есть прямые должны быть рекомендации ЦИК, и они будут читать и точно так заполнять. И чтобы у ЦИК потом не было вольных трактований того, правильно ли заполнен документ или неправильно. И чтобы это не было основанием для того, чтобы ЦИК снял кандидата с предвыборной кампании. И сами образцы бланков, документов также должны быть утверждены.
Это для того, подчеркивает Давид Сынуков, чтобы не получилось, как на прошлых парламентских выборах, когда ЦИК вел себя по-мошеннически. Государственные газеты опубликовали одни образцы бланков, а ЦИК, когда пришло время регистрировать кандидатов, требовал данные по другим бланкам. Тайну сделали и исправил их заполнение. Таким образом, ЦИК снес почти половину желающих принять участие в выборах. Для принятия конституционного закона необходимо 2/3 голосов парламента. В этом смысле поправки могут пройти только в том случае, если и партия власти, и оппозиция их одобрят. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Эстония потребовала от Грузии отчета в связи с прослушкой посольства. Об этом премьер-министр Эстонии Кай Каллас рассказала в интервью Эсти Пэвеланд и отметила, что разговор с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили состоялся на полях саммита Восточного партнерства. Глава эстонского правительства сообщила, что потребовала отчета о продвижении расследования по прослушке посольства. Цитата: «Я сказала, что это совершенно неприемлемо, что вы нас прослушиваете. Мы ваши друзья. Не говорим ничего плохого за вашей спиной. Так не делается», — сказала Каллас. Спросила, как далеко продвинулось расследование, потому что раньше сообщалось, что оно идет. По словам грузинского премьер-министра, случай расследуется, но конкретного ответа у него не было, сообщила Каллас. Как пишет издание, осенью текущего года из-за возможной прослушки посольства в Мид-Эстонии уже был вызван посол страны в Таллине. Ранее в связи со скандалом в главной офис ЕС в Брюсселе также был вызван постоянный представитель Тбилиси в Евросоюзе Вахтан Махарублишвили. Парламент самопровозглашенной республики Абхазия не дал согласия на лишение депутатской неприкосновенности Алмасхана Ардзимба и Гари Какая. Против лишения коллег неприкосновенности проголосовали 17 из 20 парламентариев. 15 декабря генеральный прокурор Адгур Агарба направил соответствующее представление в парламент. По версии прокуратуры, в действиях Гари Какая обнаружены признаки преступлений, предусмотренных 2 статьями Уголовного кодекса: хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, оскорбление представителя власти, выраженное в неприличной форме. В случае с Алмасханом Ардзимба речь идет также о 2 статьях Уголовного кодекса: хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия, и незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Ардзимба сегодня назвал прокурора человеком, цитата, объединившимся с людьми с сомнительным прошлым. По словам депутата Гари Какая, в представлении очень много лжи. Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало приговор россиянину Вадиму Красикову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангушвили. В Тбилиси говорят, что, цитата, грузинская сторона сотрудничала с соответствующими ведомствами Германии по делу об убийстве гражданина Грузии. С самого начала публично отреагировала на факт убийства. После того, как Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в убийстве гражданину России, назвала организатором убийства государственные структуры Центрального правительства Российской Федерации, Грузия решительно осудила это насильственное деяние, совершенное Российской Федерацией, призвала международное сообщество к соответствующему реагированию, сказано в заявлении. В МИД говорят, что осуждают убийство гражданина Грузии, призывают мировое сообщество дать произошедшему надлежащую оценку. Грузинские медики подозревают заражение омикрон-штаммом коронавируса у более чем 10 человек. Об этом директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амирангом Крылидзе заявил в интервью телеканалу «Рустави-2».
С кратким региональным выпуском новостей вас ознакомила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете: echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Омикрон приближается к Грузии. В лаборатории Лугара изучают случаи возможного заражения новым штаммом коронавируса. Как омикрон уже успел проявить себя в других странах, насколько ему могут противостоять вакцины и в чем может заключаться коварность этого штамма, расскажет Анастасия Славинская.
Те данные, которыми специалисты располагают на сегодняшний день, указывают на то, что болезнь в случае с омикроном по большей части протекает легко. Необходимость в госпитализации возникает редко. Однако в то же время этот штамм показал небывалую скорость распространения по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Накануне было опубликовано исследование, проведенное в Южной Африке. Именно там этот штамм зафиксировали впервые, рассказывает Иван Эчхаидзе, глава детской больницы имени Яшвили, входящий в Совет по иммунизации. Это исследование основывается на данных 78 тысяч пациентов.
Первое, что очень важно и немного неожиданно. Когда ранее речь шла об эффективности вакцин, мы говорили, что две дозы, в том числе Pfizer, в случае с омикроном неэффективны. Это исследование указывает на то, что эффективность в вопросе защиты инфицирования составляет 33%. Но в плане защиты от тяжелого течения болезни ее эффективность очень высока – 70%. Это еще раз подчеркивает, что бустер-доза будет максимально эффективной.
При этом информация, полученная в ходе исследования, показала, что риск заразиться этим штаммом возрос для тех, кто уже переболел ковидом.
В исследовании говорится, что с точки зрения реинфицирования омикрон совершенно особенная мутация и намного превышает возможности опасной дельты. Другими словами, существует высокий риск инфицироваться повторно, заразиться вариантом омикрон людям, перенесшим дельту или альфа.
Говорит врач, еще одна особенность омикрона. Он не делает скидки на возраст.
Когда мы говорили об уханьском варианте вируса, там мы были категоричны. Он больше поражал людей в возрасте, здесь наоборот. Большая часть из этих 78 тысяч человек – люди в возрасте от 30 до 40 лет. Случаи инфицирования среди молодых и детей намного чаще, чем среди людей в возрасте.
Говорит Иван Эчхаидзе. Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили о беспрецедентных темпах распространения нового штамма. Ее специальный представитель Дэвид Набара заявил, что количество выявляемых случаев инфицирования омикроном удваивается каждые 2-3 дня. По словам Набару, он никогда не был более обеспокоен из-за COVID-19 больше, чем сейчас. Даже если подтвердится, что омикрон – это штамм с невысокой летальностью, скорость его распространения может подкосить систему здравоохранения, и тогда, по словам представителя ВОЗ, только удача поможет избежать повышения смертности от коронавируса. Глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе в то же время заявляет, что Грузия готова к новому штамму. Пост министра она будет занимать до конца этого года. Решение об отставке уже объявлено, правда, пока все еще неизвестно, кто именно возглавит ведомство после нее. Мы ожидаем ответа от лаборатории Лугара. Важно дождаться доказательного подтверждения, есть ли омикрон в стране. Мы, конечно, прибегнем к тем мероприятиям, которые использовали на практике те страны, где омикрон уже подтвердился. Что касается клинического сектора, он, конечно, готов. Мы прошли довольно сложный период. Впрочем, на сегодня можно сказать, что управление пандемией идет практически в автоматическом режиме. И все эти звенья, которые должны заботиться о здоровье наших граждан, работают эффективно, заявила сегодня Тикарадзе. Если брать во внимание, что при этом управлении ежедневно умирают десятки людей и постоянно возникают проблемы со стандартизацией процесса, то да, оно идет в автоматическом режиме, говорит Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospitals, член Европейской Грузии. Сейчас в условиях угрозы массового распространения омикрона, в первую очередь, полагает он, необходимо подготовить первичное звено здравоохранения.
После того, как количество пациентов дойдет до определенной точки, госпитальному сектору станет сложно управлять ими. Впрочем, я далек от того, чтобы рисовать какие-то драматические сценарии. Необходима просто постоянная подготовка. Сейчас очень большая нагрузка падет на врачей первичного здравоохранения. Жизненно необходимо переподготовить их, укрепить как с информационной, так и инфраструктурной точки зрения. Вы помните, как в начале пандемии были большие проблемы в плане коммуникации с первичным звеном? Было недостаточно врачей, пациенты не получали достаточной информации, внимания, и это вызвало панику.
Говорит Вахтанг Калаян. Без соответствующей подготовки, в случае, если количество инфицированных быстро возрастет, высока вероятность того, что нечто подобное может произойти и сейчас, полагает врач. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Конфликт президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжания с парламентом выразился на этой неделе в отказе от встречи с депутатами в зале заседаний Народного собрания. Наш сегодняшний гость, председатель комитета парламента по государственно-правовой политике Валерий Агрба, назвал такой поступок Бжания неполиткорректным. С гостем недели беседовала Елена Заводская.
На этой неделе в среду парламент приглашал президента для разговора. Президент отказался прийти, и произошло такое странное событие, когда часть депутатов осталась на своей площадке, и часть депутатов ушла для разговора с президентом. Дайте оценку этой ситуации. Как вы ее видите?
У нас неоднократно проходили встречи с президентом. Они были разного формата. Бывало так, что приглашали депутатов парламента. Ну и были случаи, когда и депутаты приглашали президента в здание парламента на свое совещание, чтобы обсудить важные вопросы. На этот раз тоже в среду было согласовано с президентом приглашение его в здание парламента, чтобы можно было бы получить ответы по накопившимся вопросам. Это в том числе и вопросы энергетики, пандемии, проблемы с кризисом правоохранительной системы и много других вопросов, которые бы сняли бы хотя бы часть напряжения в обществе, которое мы наблюдаем. Получилось так, что, видимо, президенту было некомфортно вести диалог в здании парламента. По какой причине, почему часть депутатов оказалась там, большая часть осталась на своих рабочих местах, мне трудно сказать. Мы надеялись и ждали, что президент все-таки придет, и мы могли бы задать вопросы. И, честно говоря, не было необходимости проводить закрытые заседания. В принципе, никаких особых таких секретов нет. Все эти вопросы, они на поверхности. Ежедневно наши граждане сталкиваются с проблемами, которые их беспокоят. И, возможно, мы бы нашли какие-то пути выхода.
Почему президент решил пойти по такому пути? Почему он все-таки не пришел для разговора в парламент?
Наверное, все-таки такое игнорирование парламента связано, скорее всего, с тем, что были бы поставлены неудобные вопросы оппозиционной частью депутатского корпуса. И, наверное, поэтому он и пошел на такое вот не совсем политкорректное действие по отношению к законодательному органу.
Мы неоднократно слышали о том, что ежегодное послание президента парламенту, которое должно быть, почти 2 года президент исполняет свои функции, и за 2 года ни одного послания не было. Вот вы, как председатель комитета по государственно-правовой политике, как бы оценили эту ситуацию?
Исходя из норм статьи 53 Конституции, где закреплены полномочия президента, установлены обязательства ежегодно обращаться с посланием к Народному собранию о положении дел в стране, об основных направлениях внешней и внутренней политики, в ходе ее реализации. Да, действительно, уже 2-й год подходит к концу правления президента Аслана Георгиевича Бжания, и ни разу он не было представлено посланием законодательному органу. Это очень важный государственный документ, которым определяется основная стратегия и приоритеты социально-экономической политики государства. Был принят закон о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития, где статьи регламентируют, что должно содержаться в послании, вот в частности, в части 1 статьи 4. Говорится о том, что в первом своем послании после вступления в должность вновь избранного президента это послание должно содержать специальный раздел, посвященный концепции социально-экономического развития государства. Также определяются важнейшие задачи и направления развития государства, подлежащие реализации. На основе этой концепции комитетом министров разрабатывается программа социально-экономического развития, на основе которой разрабатываются годовые индикативные планы. А вот на основе уже годовых индикативных планов разрабатывается государственный бюджет. В каждом ежегодном послании содержится специальный раздел, посвященный анализу реализации программы социально-экономического развития с ежегодной корректировкой и выделением задач на предстоящий очередной финансовый, политический, какой угодно год. Отсутствие такого стратегического документа не позволяет для органов власти, для законодательной, исполнительной, для той же судебной ветви власти, да, для простых граждан, не позволяет определить для себя основные приоритеты и направления развития на среднесрочный или долгосрочный период развития государства. Отсутствие подобного документа, не реализация этих конституционных норм, их игнорирование – это, естественно, нарушение Конституции, нарушение законов. И это напрямую влияет на стабильность экономического, национального, социального развития государства. По какой причине не представляется уже второй год такое послание, нам неизвестно, поэтому мы хотели бы в среду на своем заседании с президентом понять причины, препятствующие реализации конституционных положений.
Валера, не могу вас не спросить. На встрече в Гагре с активом президент выступил с таким предложением требовать от всех педагогов обязательную вакцинацию и увольнять тех, кто вакцинироваться не будет. Насколько это соответствует требованиям законодательства?
Да, мы все видели, конечно, эту встречу с активом, с должностными лицами. Может быть, это были какие-то эмоциональные порывы, связанные с сложной эпидемиологической обстановкой, но для борьбы с пандемией, с коронавирусной инфекцией есть совершенно другие инструменты. Требования увольнять работников образования в связи с тем, что они не вакцинированы, это прямое нарушение конституционных прав граждан, установленных главой 2 Конституции, а именно право на труд ни в одном законодательном акте, в том числе и в Трудовом кодексе или иных нормативно-правовых актов, вы не найдете нигде основания увольнять за отсутствие вакцинирования. Вызывает большее возмущение у наших граждан, что президент, мало того, что он сам нарушает закон, высказывая подобные требования, он еще и подталкивает должностных лиц у местных органов госуправления совершаются должностные преступления. То есть если произойдет хотя бы один факт увольнения по требованию вакцинирования, то это будет прямое нарушение, и граждане могут подать в суд за восстановление своих конституционных прав.
Давайте перейдем к проблематике, которая связана вот уже конкретно с вами. Вы обращались с запросом в прокуратуру, и связан он был с ситуацией, когда прокуратура начала в отношении вас проверку по факту якобы имевшей место стрельбы. Вы давали нам интервью и рассказывали, что ничего подобного на самом деле не было. Какова судьба вашего запроса?
Я отправил запрос не только в прокуратуру, но еще и в Государственную службу охраны. Депутатский запрос. В соответствии с законом о статусе депутата установлен 20-дневный срок на получение ответа по депутатскому запросу. Ни со стороны Государственной службы охраны, ни со стороны Генеральной прокуратуры ответа не последовало, уже прошло больше месяца. Просто грубое игнорирование норм закона, в том числе и по той же процессуальной проверке. Прокуратура города Сухум продолжает продлевать сроки проведения проверки, хотя никаких процессуальных действий в отношении меня больше не проводится. Мне все необходимые пояснения по этому инциденту и непричастности меня к данному событию я уже дал. Без уведомления меня о том, что продлевается сначала на 15 дней, потом продлевается на 60 дней срок проверки. Я понимаю, что в данном случае уже есть мотивированное, наверное, какое-то решение попробовать сфабриковать какое-то уголовное дело с целью там, меня дискредитации. Но это какой-то частный случай. Мы наблюдаем системное нарушение действующего законодательства со стороны отдельных должностных лиц органов правопорядка. Это много фактов и событий, связанных в том числе и с истязанием и доведением до самоубийства Атыба, в дальнейшем применение силы и средств непропорциональных, что повлекло за собой гибель Кетия.
в том числе и в отношении граждан Абхазии на основании лингвистической экспертизы или там, ложного доноса, обвинения в анонимной деятельности, применение в отношении этих двух женщин сил спецназа и сил Центра специального назначения. Вот такие вот перегибы, необъективные подходы, выборочные подходы, попытки уголовного преследования в зависимости от политической принадлежности. Это уже приобрело форму какой-то системной борьбы, особенно вопросов Генеральной прокуратуры как надзорного органа. То этот же вопрос тоже хотели бы мы спросить у президента, какие планируются действия по стабилизации проблемы, связанных с кризисом правоохранительной системы. Возможно, может, кадровые какие-то решения. Но, к сожалению, нам не удалось получить ответы на возникшие вопросы.
Когда вы говорите об избирательности в связи с действиями прокуратуры, если можно, поясните, что именно вы имеете в виду?
Конкретно можно привести пример возбуждения уголовного дела в отношении Бранзе и Халваш по факту оскорблений в соцсетях президента, самого генерального прокурора, его заместителя и депутатов парламента, которые, по мнению, видимо, представители прокуратуры были оскорблены анонимами. Но эти депутаты почему-то они попали выборочно. То есть те депутаты, которые поддерживают власть. При этом на протяжении долгого времени мы обращались к органам правопорядка на факты дискредитирующего характера, в том числе и меня касалось, когда в соцсетях распространена была ложная, недостоверная информация. Но почему-то в данном конкретном случае не преследовали анонимов и не преследовали за оскорбление или за клевету в отношении других должностных лиц или другой группы депутатов. Вот яркий пример избирательного подхода к нарушениям закона. Да, это очевидно, что преследуются только те граждане, которые, по их мнению, являются анонимными пользователями, которые критикуют власть. Но при этом абсолютно никто не преследует тех, которые поддерживают власть и также проводят дискредитационную политику по отношению к оппозиции. Это какая-то форма, наверное, все-таки запугивания, потому что даже вот если взять пример возбуждения уголовного дела в отношении Бранзе и Халваш, перспектив с точки зрения реализации в законном порядке практически нет. Почему? Потому что вы хорошо знаете закон о СМИ, и в законе о СМИ четко прописано, кто является средством массовой информации. В данном случае было возбуждено уголовное дело по статье 351, части 2, это оскорбление, клевета в средствах массовой информации. В соответствии с этим законом есть такое определение, как сетевые ресурсы. Но в том же законе, в глоссарии, расписано, что является сетевым ресурсом. Это зарегистрированные в качестве средств массовой информации сетевые ресурсы в Министерстве юстиции с получением соответствующей лицензии. Я не думаю, что Facebook или там Telegram, или уж тем более группы какие-то в этих Фейсбуках или анонимные пользователи зарегистрированы в качестве средств массовой информации в Министерстве юстиции в соответствии с законом о средствах массовой информации. Поэтому это такие меры воздействия или давления, я считаю, что незаконные на граждан Абхазии, тем более невозможно проследить связь между гражданами и анонимными пользователями на основании лингвистической комиссии. Лингвистическая комиссия могла только определить, являются ли те термины или высказывания анонимов оскорбительными, но никак не могут определить взаимосвязь между анонимами и конкретными гражданами. Так можно любого обвинить, что он является анонимом. Это бездоказательное обвинение. Тем более это еще связано с сложностью технических устройств. Для того, чтобы возбуждать такие уголовные дела и преследовать в уголовном порядке, должны быть веские доказательства связи непосредственно конкретных граждан с анонимными аккаунтами. Я, как знаю, в отношении данного конкретного случая, который я привел пример, они там отсутствуют. Поэтому это меры такого вот воздействия, возможно, оно имеет, конечно, политический контекст. Потому что те же Бранзе и Халваш всегда являлись активными сторонниками экс-президента Рауля Хаджамба. И в данном случае они открыто, кстати, от своего имени, я очень часто сталкивался с их высказыванием в социальных сетях, критикуют действующую власть.
Вы можете дать какой-то прогноз, как будут развиваться события в декабре до конца этого года?
Прогноз вообще дело неблагодарное. Очень сложно давать прогнозы, потому что для этого нужно каким-то обладать сверхъестественными способностями. Но исходя из тех фактов, которые мы наблюдаем, тех проблем, которые остались нерешенными, можно предположить, что все-таки без конкретных действий со стороны президента, направленных на разрешение таких вот противоречий между обществом и, в данном случае, например, правоохранительной системой, между обществом и органами государственной власти, без конкретных действий нерешение этих проблем будет накалять, конечно, общественно-политическую вот такую напряженность в обществе. И надеюсь, что никаких эксцессов, выходящих за рамки Конституции и законов, не должно произойти. Но, к сожалению, у нас очень часто так бывает, это мы наблюдаем уже на протяжении многих лет, и становится это такой обыденной практикой, когда в буквальном смысле понимают конституционную норму, что единственным источником власти является ее народ, и когда не видят адекватной политики со стороны уполномоченных на то органов от народа, это в том числе и президент, в том числе и депутаты парламента, которым делегированы властные полномочия народа, принимают, ищут какие-то альтернативные способы восстановления своих нарушенных прав. И поэтому вот у нас бывают часто такие вот, кто-то их называет революциями, когда хотят придать окрас некий позитивный. С точки зрения критики это конституционный переворот. Но вот эта порочная вот эта практика, конечно, она настолько стала естественным способом выхода из кризисной ситуации, что сформировалось мнение, что это естественный процесс. Но что подобные действия негативно влияют на наше государственное развитие, это очевидно. Если все-таки мы надеемся на то, что те должностные лица и органы, от которых зависит принятие правильных и нужных решений для стабильного, спокойного развития и в дальнейшем созидательного процесса, большая надежда на то, что конкретные решения будут приняты.
С депутатом парламента самопроглашенной Республики Абхазия Валерием Агрба беседовала Елена Заводская.
Гость недели.
И завершает нашу программу обзор юго-осетинской прессы. В Цхинвали для нас его подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Республика» напоминает о 30-летней годовщине первого съезда осетинского народа. Он прошел 13 декабря 1991 года во Владикавказе. Здесь мы сразу поясним, что все осетинские нахазы собирались и ранее, в 20-30-х годах, например, и зачастую проводились в Цхинвале. Но впоследствии, ввиду всепоглощающей дружбы народов и уничтожения передовой значительной части национальной интеллигенции в годы масштабных репрессий, подобные форумы перестали проводиться, пишет автор. В статье он пытается ответить на вопрос, который вынесен и в заголовок материала «Куда пропало прежнее единение?». На том съезде была принята декларация о восстановлении национально-политической и территориальной целостности Осетии. В ней, в частности, авторы провозгласили следующее. Первое. Восстановление территориальной целостности национально-политического единства осетинского народа в качестве главной цели, достижение которой только и позволяет осетинам сохранить себя как народ. И второе. Единственная форма реализации права осетинского народа на национальное самоопределение считать восстановление целостности Осетии в рамках единого государства, находящегося в добровольном союзе с Российской Федерацией и Содружеством независимых государств. Цитирует автор документ и отмечает, что эти положения не потеряли своей актуальности и по сей день. Последний 10-й съезд осетинского народа прошел 3 года назад в Цхинвале. Однако решения, принятые на общенациональном съезде, в том числе и по геноциду осетинского народа 1920 года, почему-то не были выполнены. Между тем, потребность вновь собраться и обсудить текущие вопросы для осетинского народа уже назрела. И было бы хорошо его вновь провести в Цхинвале. Общенациональный форум в преддверии президентских выборов на юге Осетии, возможно, смягчил бы предвыборную ситуацию и усилил единение нации, считает автор. Блогер Алан Парастаев пишет о ратификации соглашения между Южной Осетией и Россией о двойном гражданстве. Блогер интересуется вопросом, будет ли включен в соглашение пункт о согласовании закона регионов Южной Осетии в соответствии с положениями договора. Так, например, блогер приводит пункт о цензе оседлости для кандидатов в президенты Южной Осетии. По мнению блогера, пункт о цензе оседлости противоречит самой идее двойного гражданства. На данный момент кандидату могут отказать в регистрации, если он отсутствовал на территории Южной Осетии более 90 дней за один год в течение последних 10 лет. Парастаев предполагает, что этот вопрос непременно обострится ближе к президентским выборам весной будущего года. А на фоне ратификации договора о двойном гражданстве сохранение положения в законе пункта о цензе оседлости без изменений будет еще сильнее обострять противоречия, считает он. Предстоящие выборы обсуждают и пользователи социальных сетей. В одной из групп Оснета пользователь озвучил вопрос о том, может ли женщина стать президентом Южной Осетии. Также он спросил о планах жительницы Южной Осетии Нелли Гогичевой баллотироваться в президенты. Тема вызвала большой интерес и активное обсуждение. Мнения разделились примерно поровну. Женщина не то что имеет право, женщина у нас стала президентом. Если бы не подковерные игры властителей, то им была бы Джиоева Алла, пишет пользователь Гена Гигулаев. Там, где женщина-руководитель, всегда тяжело жилось. Постоянные перепады настроения, а это присуще женскому роду, негативно всегда отражаются на подчиненных, пишет Татьяна Козыренко. Я говорил и еще раз подтверждаю, что будущим президентом Южной Осетии должна стать женщина. Будет это Гогичева или кто-то другая, определит народ. По-моему, ни один предыдущий президент мужчина не оправдал чаяния югостинского народа даже на 30%, считает пользователь Роберт Тедеев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Буджаришвили. Всего вам доброго и до завтра.